Лишь по воскресеньям после церкви и, может, еще разок в неделю вечерком отец заглядывал в Георга глотнуть полпинты. Ему было не до пива. С утра до ночи заботы о своем торговом предприятии. Честно сказать, дел было не особо много, однако он постоянно хлопотал. То возился в сарае, где хранились мешки с товаром, то, сидя в пыльном магазинном закутке, усердно вел подсчет огрызком карандаша. Человек он был очень честный, очень совестливый, все время волновался, как бы кого не подвести, не обмануть. Даже в те времена не лучший способ преуспеть в бизнесе. Ему бы служить на какой-нибудь мелкой официальной должности, почтмейстером или при станции. Не рискнул и денег занять для расширения дела. Не придумать нечто новенькое в форме продаж он не умел. Примечательно, что единственная искра для его коммерческой фантазии – оригинальная кормовая смесь для певчих птиц, ставшая довольно популярной в городке и окрестностях смесь боулинга, на самом деле являлась идеей дяди Иезекииля. Дядя был любителем птиц, держал уйму щеглов в своей полутемной лавке, и это он измыслил теорию, по которой пичуги в клетках теряют цвет из-за однообразной пищи. Отец, разведя на заднем дворики на грядках под проволочной сеткой десятка два различных сорняков, стал сушить травы, смешивать их семена с обычным канаречным семенем. Что ж, красовавшийся у нас в витрине рекламой смеси боулинга «Снегирь Джеки», в отличие от прочих отловленных собратьев, действительно нисколько не тускнел. Мать, сколько ее помню, всегда отличалась полнотой. Это, конечно, от нее мне достался избыток кислотности или чего там, что нагоняет жир. Крупная, повыше отца и с волосами гораздо красивее отцовских, она еще отличалась пристрастием к черным платьям. Кроме воскресений, ее не припомнить без передника. И всегда, ну практически всегда, она мне видится за стряпней. Вспомнив человека из своего давнего прошлого, представляешь его в каком-то особо свойственном ему месте, в особо характерном его состоянии, словно другим он вовсе не бывал. И как отец для меня обязательно сидит в закутке, припорошенный мучнистой пылью, и сгорбившись, мусолит карандаш, а дядя Иезекииль с его белоснежными бакенбардами, хлопнув себя по кожаному фартуку, резко распрямляет спину. Так и мать. Когда я думаю о ней, вечно стоит у кухонного стола месяц, разделывает большущий ком теста. Известно, какие раньше были кухни у людей. Громадные, полутемные, с балкой поперек низкого потолка, с каменным полом и люком в подвал. Все тогда было громадным, или это мне к малявке казалось, так казалось. Массивный каменный слив, где вместо крана железный насос, посудный шкаф во всю стену, гигантская плита, подолгу не желавшая раскочегариться, топливо пожиравшее полтонны в месяц. Мать устала раскатывает очередной пласт теста. Я ползаю вокруг, развлекаюсь поленьями, угрем, охотой на таракашек. Их было полно по всем темным углам. Морили их, выманивая пиво. И поминутно лезу к столу, клянчу что-нибудь пожевать. Мать этого не терпела. Куски хватать между едой и отгонял меня: брысь, не дам аппетит портить. Ты жадным глазом, а не животом есть хочешь. Но изредка мне все-таки перепадали кусочки обсахаренной корки. Я очень любил наблюдать, как мать печет. Большое удовольствие смотреть на чью-то мастерскую работу. Вот поглядите-ка на женщину, знающую толк в готовке. А для меня это та, что отменно с тестом управляется. Вид у нее важный и отрешенный, как у священника, ведущего обряд. Да, она себя так и ощущает. Мощные розовые в густой мучной пудре материные руки действовали на изумление ловко. Яйцо выплескивалось из скорлупы, скалка каталась, начинка ложилась в точности, как и куда надо. На кухне мать была, как говорится, в собственном мире, понимала там все до последней мелочи. Но мир за этими пределами, известный ей лишь по воскресным газетам или обрывкам слухов, для нее вроде бы как и не существовал. Хотя она читала лучше отца и не в пример ему, кроме газет, почитывала даже разные романтические повести. Я уже с 10 лет стал удивляться ее невежеству. Она, конечно, не могла ответить к востоку или к западу от Англии находится Ирландия, и вряд ли до Бурской войны сумела бы назвать имя тогдашнего премьер-министра. И ни капельки не стремилась это знать ее. Читая о восточных странах, где чернокожие евнухи сторожат султанские гаремы, я часто представлял себе Как поразилась бы мать, узнав про такие диковинные вещи, как возмутилась бы, ну и ну, жен своих навеки запереть? Додумались. Не то чтобы она совсем не понимала, кто такой Евнух, просто жизнь ее целиком кружилась в домашних стенах, причем, так сказать, на женской половине. Даже в нашем доме были места, куда она ногой не ступала. Никогда она не заходила в сарай с товаром, крайне редко бывала в магазине, и не припомню, чтобы мать когда-либо обслуживала покупателей. Она бы и не знала, где что взять. В зерне еще не смола там в крупу. Она, наверное, и пшеницу от овса не отличила бы. Зачем? Торговля – отцовское дело, мужская работа, а женская – заботится о чистоте, еде, стирке и детях. Она бы в обморок упала при виде отца или другого мужчины, внезапно вздумавшего самолично пришить пуговицу. Еда и все такое прочее у нас шло как часы. Нет, не как часовая железная механика, а каким-то естественным природным ходом. Ты знал, что утром зайдет солнце, и точно так же, что на столе будет завтрак. Всю свою жизнь мать спать ложилась в 9, а поднималась в 5. Лечь или встать позднее, тут ей чудилось что-то другое, дурное, барское, заграничное, порочное. Хотя она наняла Кейти Симмонс водить нас с братом на прогулки, ее никто бы не уговорил взять себе помощницу по хозяйству. Нанятые, по ее глубокому убеждению, всегда оставляют грязь под шкафами. Еда у нас подавалась минута в минуту. До и после обильной трапезы обязательно молитва. И было за что благодарить. Вареная говядина с клёцками, ростбиф с йоркширским пирогом, баранина с каперсами, тушеная свиная голова, яблочный омлет, пудинг с коринкой, пудинг с джемом. Еще держались старинных правил воспитания. Во всяком случае, касательно детей, которым полагалось спуску не давать. И уж точно тебя выгоняли из-за стола, если ты слишком громко чавкал, или давился от жадности, или наоборот, не желал есть нечто полезное, или же огрызался. Вообще-то у нас в семье суровых мер не применяли. Мать, правда, была чуть построже, но отец, вечно грозивший взять пруд да и выпороть, был совершенно бессилен укоротить нас, особенно Джо Сорванца и отпетого упрямца. Отец всегда лишь собирался хорошенько вздуть Джо, но дальше рассказов. Вряд ли, мне теперь кажется, правдивых о жутких порках, которые ему устраивал его отец, дело не заходило. А Джо к 12 годам стал таким силачом, что матери уже было его не отшлепать, и все попытки с ним справиться с ним прекратились. В те времена родителям надлежало день-деньской детям внушать, что тем не позволено. Нередко слышались заявления того или иного папаши, обещавшего дух вышибить из сынка, коли поймает его на курении, краже яблок, либо разорении птичьих гнезд. Иной раз подобные казни совершались. Шорник Лавгроу, застигнув однажды своих пареньков 15 и 16 лет, куривших под навесом, так их отдубасил, что вопли неслись на весь город. Сам Шорник, кстати, был из заядлых курильщиков. Никаких результатов наказания не давали. Мальчишки по-прежнему крали яблоки, разоряли птичьи гнезда и непременно учились курить. Но правило, что с детьми надо строго, это не отменяло. Фактически, любое стоящее занятие было под запретом. Послушать мать, так кроме нельзя, абсолютно все, чего нам хотелось делать, было нет-нет, опасно. Странно, да. Плавать опасно, опасно лазить на деревья, с гор спускаться, играть в снежки, кататься вистов на задках телег, стрелять из рогаток, даже рыбу удить опасно. Опасны также все животные, за исключением пса-удальца, двух наших кошек и снегиря Джеки. Причем у каждой твари есть свой способ тебя покалечить. Конь укусит, летучая мышь вцепится в волосы, уховертка залезет в ухо, лебедь крылом ударит и сломает ногу, бык затопчет, змея ужалит. Все змеи, по мнению матери, жалили. А когда я, показав школьную энциклопедию, объяснил, что у змеи зубы, а жала вовсе нет, мне было велено не огрызаться. Ящерицы, вертеницы, жабы, лягушки и тритоны тоже жалят. Жалят также все насекомые, кроме блох и таракана. Всякая еда, кроме той, что подавалась у нас на стол, отрава или вредна. Сырой картофель – яд смертельный, как и грибы, только если они не из овощной лавки. От сырого крыжовника, колики, от малины сыпь. Примешь теплую ванну после ужина, умрешь от судорог. Порежешься между указателем и большим пальцами, будет столбняк. Вымоешь руки водой, где варились яйца, пойдут бородавки. Почти сплошь ядовитые товары в нашем магазине, поэтому мать перегородила туда ход калиткой. И жмыхом, и зерном для кур, и горчичным семенем сразу отравишься. Конфеты были очень вредны, столь же вредно угощаться чем-либо не за столом. Хотя для одной сласти регулярно делалось исключение. Когда мать варила сливовый джем, нам разрешалось есть накипавшие сверху густые пенки, и мы с Джо обжирались ими до тошноты. При том, что почти все на свете было опасно и ядовито, имелись кое-какие вещи со свойствами прям волшебными. Так сырой лук излечивал практически все хвори. Шерстяной чулок вокруг горла спасал от ангины. Серная добавка укрепляла собачий организм, и в поставленной удальцу возле задней двери миски для воды годами на дне лежал, не растворяясь, комок этой целебной серы. Чай мы пили в 6. К 4 мать заканчивала дневные хлопоты, так что до 6 могла передохнуть, выпить чашечку чая и, как она говорила, спокойненько почитать свою газетку. Хотя по будням газеты ее не очень интересовали. В будни печаталась хроника новостей, а громкие убийства случались редко. Другое дело воскресные выпуски, редакторы которых сообразили, что читателю не особо важно сегодняшняя эта жуть или столетней давности, а потому, не получив свежего криминала, вытаскивали стародавний кошмар вплоть до доктора Палмера или мисс Мэннинг. Думаю, жизнь за пределами Нижнего Бинфилда представлялась матери, состоящей главным образом из преступлений. Ужасные убийства зачаровывали мать, ошеломленно повторявшую, что не придумать даже, до каких грехов люди доходят. Супруги горло перерезать или отца родного под полом замуровать, или ребеночка в колодце утопить. Как только человек может творить такое? Паника в связи с Джеком-потрошителем полыхнула примерно тогда, когда родители поженились, и с тех пор нашу магазинную витрину на ночь всегда задвигали тяжелыми ставнями. Эти огромные деревянные ставни уже в ту пору исчезали, и у большинства лавок на главной улице их уже не было, но мать лишь так могла ощутить себя в безопасности. Ее до конца жизни не покидало подозрение, что Джек-потрошитель прячется в Нижнем Бинфилде. Дело Криппина, это было годы спустя, когда я уже почти вырос, тоже буквально потрясло ее. И скромсать бедняжку жену, да в угольном подвале схоронить, додумался. Ух, упадись он мне. И можете себе представить, при мысли о злодействе скромного американского врача, расчленившего тело жены, причем с необычайной аккуратностью вырезавшегося кости, а голову, помнится, утопившего в море, глаза матери наливались слезами. По будням, однако, главным материнским чтением был друг и помощник Хильды, без которого не обходилась ни одна семья вроде нашей, который фактически продолжает жить в изданиях сегодняшних, еще более незатейливых женских газетенок. Полистал я тут одну на днях, кое-что иначе, но в основном по-старому. Все по-старому. Те же бесконечные растянутые на полгода истории с продолжением и непременно со свадебным букетом под конец. Те же полезные советы, те же призывы срочно, в кавычках, те же призывы срочно купить швейную машинку или спасительную мазь от ревматизма. Изменились только шрифты картинки. Раньше красавице предлагалось выглядеть на манер рюмки для яиц, а теперь наподобие пробирки. Откровение своего трехпенсового друга и помощника мать читала медленно, уважительно. Сидя в стареньком желтом кресле, ноги на железной решетке, в очаге преет котелок с крепкой заваркой, внимательно читала в том порядке, как печаталось. Очередной кусок сериала, пару рассказиков, полезные советы, рекламу, пилюль и ответы читателям. Содержимого одного номера ей хватало на всю неделю, а то и больше. Случалось, от тепла и монотонного гудения мух, мать погружалась в дрему и, очутившись без четверти 6, тревожно вскидывала взгляд на стрелки каминных часов. Боялась опоздать с чаем. Но чай у нас никогда не запаздывал.